«Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я немножко приболел, поэтому я сегодня звучу чуть по-другому, чем обычно. Обо мне здесь заботятся все радиостанции. Ну, а я позабочусь о вас. У нас происходит драматическое событие, очень интересное. За неделю до телевизионного общения с Россией товарищ Медведев, премьер-министр, проводит разговор с прессой. Ну, судя по всему, это такая разведка боем, чтобы, ну, и заодно снять какие-то вопросы, которые накопились. И при всей моей критической, всем моем критическом отношении к этому персонажу, я должен сказать, что одно хорошее слово уже сказано. Тот самый премьер-министр Российской Федерации, который несколько месяцев назад шокировал нас всех, а не только пенсионеров, сказав, что на повышение пенсий денег нет, цитирую дословно, через несколько месяцев непрерывной критики, когда ему приводили данные Министерства финансов, когда ему рассказывали о том, сколько у него на самом деле есть денег, ну, не у него лично, это мы тоже, правда, знаем, а у государства, у правительства, которое он возглавляет, он еще раз, судя по всему, переосмыслил данную ситуацию и сказал на тот же вопрос, что деньги есть. Я думаю, что пенсионеры могут теперь порадоваться. А также могут порадоваться и все остальные. Например, совершенно чудесное заявление. Товарищ Медведев пообещал, что пересмотра приватизации быть не должно. Не будет пересмотра приватизации в Российской Федерации. Я все стесняюсь как-нибудь обратиться к добрым людям. Нас же сейчас и люди во власти тоже, наверное, слушают некоторые. Коллеги, вы там как-нибудь намекните товарищу, что раз пересмотр приватизации уже произошел, что когда нефтяную компанию «Башнефть» забирали у АФК-системы, то, вообще-то говоря, это и был пересмотр приватизации. И обычный человек может не знать, не воспринимать юридическую компоненту проблемы. Но юрист, каковым по образованию является Дмитрий Анатольевич, ведь он никогда, в отличие от господина Дворковича, не похвалился тем, как он плохо учился и с каким пренебрежением он относился к учебе. Нет, отнюдь. Он производит впечатление образованного человека. Но с точки зрения юридического аспекта, то, что случилось с «Башнефтью», когда АФК-системе сказали: дорогие друзья, вы эту компанию купили у тех, кто ее приватизировал неправильно, поэтому отдайте ее, пожалуйста. Я это поддерживаю руками и ногами. Ну, на мой взгляд, правильное отношение к делу. Но, строго говоря, это и есть пересмотр приватизации. То есть премьер Российской Федерации дает нам обещание, и бизнесу обещание, правильное обещание, хорошее. Бизнесу очень нравится. Людям не нравится, которые чувствуют себя ограбленными. Но бизнесу нравится. Но он не понимает, что делает, вообще-то говоря, делало совсем недавно, его собственное правительство. Значит, наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Пишите, пожалуйста, по WhatsApp'у плюс 7-967-297-02. Ну и пишите смс-сообщение, как обычно. Все это я буду зачитывать. Ну, а теперь давайте послушаем самого виновника торжества. Он много чего сегодня интересного сказал. Пожалуйста, Дмитрий Анатольевич.
Конечно, всегда есть выбор между теми решениями, которые нужно принимать. Есть такая русская пословица: по одежке протягивай ножки. Иными словами, невозможно планировать какое-то бурное развитие, если для этого нет макроэкономических условий. Именно поэтому, несмотря на все те меры, которые мы принимали, они действительно сыграли в плюс, и в том числе план антикризисного развития и прошлого года, и этого года. У нас экономика сначала падала на там, 4%, а в этом году там, совсем немножко, в следующем году начнется переход к росту. Конечно, можно накачать экономику деньгами, можно увеличить дефицит бюджета. Можно увеличить объем государственного долга. Но мы с вами понимаем, каким последствиям это приведет. В результате увеличится инфляция. У нас сейчас инфляция низкая. Так вот, если мы бы пошли по пути накачивания экономики деньгами, у нас бы выросла инфляция, у нас бы в очередной раз обесценились заработки наших людей, пенсии обесценились бы. То есть мы вернулись бы к ситуации 90-х годов. Поэтому мы принимали исключительно ответственные решения.
Ну, потрясающее высказывание. Вот что ни слово, то перл. Насчет дефицита бюджета я напомню, что в октябре месяце, за ноябрь пока еще просто данных нет, дефицит федерального бюджета был менее 1% ВВП. За первые 10 месяцев он был 2,3% ВВП, при том, что на этот год запланирован дефицит в 3%, а правительство Медведева говорило о возможности 3,9% ВВП. То есть нас запугивают тем, чего заведомо нет. А главная цель, как и в 90-е годы, это снижение инфляции любой ценой. Пусть всей страной детям на лекарства собирают по СМС-кам. А пусть люди лишаются работы. Пусть от безысходности сходят с ума целые населенные пункты. Пусть дети выбрасываются из окон, хотя это, наверное, не только с этим связано. Пожалуйста. Главное – снизить инфляцию. Но уже все видели на практике в 90-е годы, что если с инфляцией бороться чрезмерным ужесточением финансовой политики, если с инфляцией бороться организацией денежного голода, то это бессмысленное занятие. А можно ограничивать денежную массу, ужесточать денежную политику, только когда инфляция вызвана избытком денег. Когда денег не хватает, а инфляция вызвана издержками, произволом монополий, девальвацией рубля и так далее. А так, если вы душите экономику организации денежного голода, то через некоторое время для того, чтобы ее обеспечить ее не развитие, а хотя бы сохранение, вам придется обязательно, неминуемо идти на девальвацию. Просто потому, что иначе экономика умрет. Мы это проходили много раз. Мы это проходили все 90-е годы. Это выучили все, кроме тех деятелей, которые сидят в правительстве и в Банке России. Для Медведева это по-прежнему неизвестная вещь. Медведев даже не подозревает, что можно не накачивать экономику деньгами, а осуществлять контролируемые инвестиционные проекты. У нас сейчас есть фонды, которые распределяют десятки миллиардов рублей, создают производство. Это точечная работа, да. Но, тем не менее, это не ведет ни к инфляции, ни к коррупции, потому что можно контролировать деньги. И если ограничить финансовые спекуляции, как это делалось во всем мире на нашем уровне развития финансовой системы, а те страны, которые на это не шли, они никогда не становились развитыми, они обваливались в кризисы, в катастрофу. Вот. Но если ограничить масштабы финансовых спекуляций, тогда деньги пойдут в реальный сектор, и тогда инфляции, как в 90-е годы, не будет. Это азбука. Эта азбука неизвестна председателю правительства Российской Федерации. У меня иногда возникает ощущение, что я вымирающий динозавр. Я брожу по болотам, и скоро, так сказать, в них лягу, чтобы меня нашли археологи древности. Просто потому, что я умею читать. Если бы господин Медведев хотя бы читал то, что пишут, хотя бы в любимом его интернете, вряд ли он повторял бы, ну, с моей точки зрения, конечно, вряд ли он повторял бы эти глупости. Я все-таки думаю, что он действительно так думает, что он не лжет, он не глумится над нами с вами, он не издевается над экономикой, он вправду так думает. Человек, который не подозревает, что государство, которое, правительство, которое он возглавляет, обязано организовывать развитие. А что касается грамотных антикризисных мер, ну да, для Америки они были грамотные. Когда госпожа Набиуллина, правда, это не подчиненная Медведева, получила звание лучшего руководителя Национального банка года после того, как из России ушло почти 150, полторы сотни миллиардов долларов, чистый отток частного капитала. Антикризисные меры объединили все самое худшее, что было в 90-е годы и сейчас. Поддержка в основном достается банкам. А процентная ставка, ставка по кредитам выше рентабельности большинства отраслей Российской Федерации. А председатель правительства называет это грамотными действиями. У нас люди не просто впадают в нищету. Люди на встречах, причем бизнесмены, просят: расскажите нам хоть какую-то сказку, чтобы мы в нее могли хоть как-то поверить. У страны отобрана надежда, а человек, который непосредственно возглавляет правительство в этих условиях, который определяет социально-экономическую политику, говорит о том, что это грамотно. Возникает детский вопрос: так на кого работает правительство Российской Федерации и его председатель?
Личные деньги. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся к нашему любимцу Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Вот если верить журналистам, у меня тут перед ним, перед глазами идет список его цитат, совершенно потрясающая фраза. Цитирую. «Рост цен неизбежен в условиях инфляции». Значит, если это не глумятся журналисты, то, понимаете, это потрясающе. Да? «Рост цен неизбежен в условиях инфляции». Что такое инфляция с точки зрения обыденного сознания? Инфляция – это и есть рост цен. То есть рост цен неизбежен в условиях инфляции, с умным видом говорит председатель правительства. И он даже не понимает, что, ну, может быть, понимает, но тогда мне бы было очень стыдно в этой ситуации. А что он говорит? Он хвастается низкой инфляцией. Ну, Минфин обещал нам 5,8%. Может быть, новые данные уже подошли, он обещает инфляцию в 5,5%. Да. Это рекордный минимум. И если правительство Медведева существует ради снижения инфляции, а не для того, чтобы люди жили прилично, то тогда, конечно, он может этим гордиться, что он публично и делает. Но я напомню, что госпожа Набиуллина, человек, которого, в общем-то, в социальной ориентированности нельзя ее обвинить, она явно и четко зафиксировала, что курс Банка России на снижение инфляции подразумевает обеднение населения. У нас низкая инфляция не потому, что экономика развивается, не потому, что есть конкуренция, не потому, что выгоднее производить дешевый товар и продавать больше. У нас низкая инфляция, потому что люди очень бедны. Как плачутся все ритейлеры, очень низкий средний чек. Мы с вами бедны, мы с вами плохо потребляем, мы с вами экономим на еде и в конечном счете мы экономим на здоровье, потому что то, что продается в наших магазинах по низким ценам, далеко не всегда можно кушать, на мой взгляд. Вот гордость этим со стороны председателя правительства меня лично шокирует. При этом нужно зафиксировать, что с точки зрения экономической теории его высказывание звучит еще веселее. Потому что с точки зрения экономической теории инфляция – это не рост цен, это обесценение национальной валюты на внутреннем рынке. И она бывает либо за счет роста цен, либо за счет дефицита, если цены фиксируются или растут слишком медленно. И получается дивная вещь, что рост цен, если у нас есть инфляция в форме дефицита, он отнюдь не неизбежен. Но председатель правительства этого, ну, может быть, это знает, но внимания на это не обращает. Вот что делать с таким чудесным правительством? Причем журналисты, к которым я отношусь довольно критично, они-то, в общем, очень правильные вопросы задают. Вот спрашивают товарища Медведева, будут ли в новом бюджете снижаться расходы на социальную сферу. Господин Медведев радостно рапортует. Бюджет здравоохранения растет. Это не только федеральные, но и региональные расходы и так далее, и так далее. Но спрашивают его про федеральный бюджет, потому что новый бюджет, и про расходы на социальную сферу. Расход на социальную сферу – это не только здравоохранение. На здравоохранение в 2016 году потрачено 3,3 триллиона, в 2017 тоже будет 3,3, но чуть больше там округление идет, в 2018 и в 2019 – 3,4. Но в социальной сфере, помимо социальной помощи, есть, например, еще расходы на образование. Мы все хотим, чтобы наших детей учили чему-нибудь, чтобы у них в жизни были шансы. Расходы на образование у нас были максимально в 2013 году. 3,9 триллиона рублей в год. После этого они падали. В 2016 году они немножко превысили 3 триллиона рублей. Ну, 3,1. В 2017 году они будут сокращены до 3 триллионов рублей. Даже далеко не все социальные расходы у нас растут. Кроме того, в социальных расходах у нас фиксируются, заносятся туда, еще и расходы на дефицит пенсионного фонда. И вот эти расходы растут стремительно. То есть у нас кризис пенсионной системы нарастает. А выглядит это как увеличение расхода на социальные нужды. И это некоторые люди, ну, кто трактует, кто замалчивает, но, в общем, внешне это иногда преподается как забота о людях. По сути дела, организация глубочайшего, жесточайшего пенсионного кризиса. А вот вы мне здесь пишете, ну, не мне, это было другой, на другую передачу, но я читаю все, что вы здесь пишете. Цитирую. Народ, про здравоохранение. Народ забыл унижение доставания продуктов, но узнал унижение платной медицины и царства врачей, которым на трах-тарарах козе не подъехать. Народ узнал унижение от этих врачей, лечащих те болячки, которые обеспечили те самые продукты, которые заполонили полки в эпоху Ельцина. Самое страшное, что случилось, это то, что нас искусственно стравливают с врачами. Я понимаю злобу и ненависть пациента, который приходит к врачу, который просто не обращает на него внимания, а иногда не знает вообще ничего. Нападение на врачей – результат вот этой вот злобы и ненависти. Но врач поставлен реформой здравоохранения в такие условия, что он не может нас лечить. Он писарь, он писарчук. Система обучения врачей была разрушена полностью. Там только в последние пару лет начались подвижки, когда там уволили некоторые, ну, отдали под суд некоторых ректоров за вымогательство взяток. Вряд ли они сядут, их, скорее всего, отпустят, чтобы никого не пугать. У нас очень лояльно относятся государство и закон к коррупционерам. Но, тем не менее, по крайней мере, их заменили, и, может быть, через некоторое время мы получим хоть что-то знающих врачей. Но сегодня, даже знающий, даже самый умный, самый профессиональный врач, он поставлен в такие условия, когда он не может, за редким исключением, нас с вами лечить. Я понимаю и гнев врачей по этому поводу, которые говорят, что приходят люди абсолютно некультурные, дурно себя ведущие, агрессивные. Но я понимаю людей, которые приходят к врачу и видят, что над ними просто издеваются. Не потому, что врач плохой, а потому, что либеральная реформа здравоохранения ориентирована на то, чтобы нас не лечили, а над нами издевались. А господин Медведев говорит, что финансирование увеличено, вроде бы все в порядке, все нормально, можно радоваться жизни. Проблема в том, что увеличение финансирования – это не столько увеличение самого процесса лечения. Это увеличение, во-первых, чудовищного бизнеса, который накрутился вокруг системы здравоохранения, как и вокруг всех остальных систем. Но это еще страшная вещь – это фонд обязательного медицинского страхования. Он не делает ничего, чего не может сделать Министерство здравоохранения. Он, по сути, делает искусственный нарост на системе нашего здравоохранения, который по некоторым оценкам тратит на свои внутренние административные расходы более 20% всех средств, выделяемых на здравоохранение. Ну, тех, которые мы платим в виде обязательных социальных взносов тоже. Вот более 20% общих расходов на здравоохранение, причем люди пытаются себя оправдать, свое существование, и они не просто контролируют деятельность врачей, это необходимое дело. Хотя, если судить по качеству лечения, делают это крайне плохо. Они еще и создают совершенно безумные, бессмысленные отчетности, которые не дают врачам нас лечить. Я бывал в больницах, в том числе в благополучных, перед визитой проверки из ФОМСа. Знаете, если бы туда приехал Путин, паника была бы меньшей. Страх был бы меньшим. И когда я спрашивал, а в чем содержательная сторона проверки, вопрос был не в том, как лечат люди, какая, так сказать, оборачиваемость коек, не в том, кто умирает, кто выздоравливает, с какой скоростью выздоравливает. Вопрос был не в качестве медицинского, не в качестве вылечивания нас с вами. Вопрос был в том, что нужно подготовить безумное количество бессмысленных бумажек и правильно их презентовать. Это административное извращение над нами всеми. Это административное извращение над страной. Господину Медведеву дали прекрасный шанс хотя бы сказать об этом. Хотя бы показать, что он, даже если не знает, он имеет право не знать, но он что-то слышал о том, как в реальности живет страна, в которой он возглавляет правительство. Но он этого не сделал. И вы знаете, я гражданин Российской Федерации, у меня нет другого места в мире. Вот когда я это читаю, такие вещи, мне становится очень стыдно. Мне становится очень неловко. Потому что ведь помимо того, что эти люди управляют нами, помимо того, что эти люди, вот исходя из этого уровня грамотности и вообще понимания процессов, определяют наше с вами будущее. Правда, человек правда думает, что антикризисные меры были приняты грамотно. Он правда думает, что переход от экономического спада в 0,7%, который в этом году, к экономическому росту 0,7%, который, может быть, если сильно повезет, будет в следующем году, он правда думает, что это кто-то ощутит. Ну, и, или он над нами цинично глумится. Я не думаю, что так. Я не думаю, что это настолько жестко. Вот. Возникает вопрос. Здесь уже не вопрос возникает, здесь возникают ответы. Причины того, что мы не развиваемся. Причины того, что у нас развитие, возможно, партизанскими способами. Причины того, что вот в отдельных точках, где министерствам и ведомствам удается выкрутить руки и прожать их, там начинаются хорошие процессы. У нас очень многого в стране, надеюсь, об этом поговорить. Но это блокируется.
Личные деньги. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, снова Михаил Делягин. Вот товарищ Медведев опять высказался. Вот я целиком поддерживаю, что 1,5% это недопустимо мало, это хорошо, это радует. Нам не так давно рассказывали, что низкие темпы роста – это некая новая норма, и высокий темп роста нам не нужен, потому что в мире, в развитых странах они тоже низкие. Это напоминало заявление демографов некоторых либеральных о том, что то, что Россия вымирает, это хорошо, потому что развитые страны тоже вымирают. Мы таким образом приближаемся к европейской цивилизации. Кроме шуток, так и говорили. Вот. Но я напомню, что он ничего не сказал о том, как он, ничего содержательного, как его правительство намерено повышать темпы экономического роста. Более того, если посмотреть на прогноз его собственных действий, то оно и не предполагает повышать темпы экономического роста толком. Вот. Но он говорит, что вот мы предпринимали меры для изменения структуры экономики. Не только ничего конкретного не сказал. Хотя есть что сказать. Его правительство субсидировало покупку российской сельхозтехники аграриями. Там довольно сложный механизм, но смысл в этом. За счет этого произошел резкий скачок роста сельхозмашиностроения. И, между прочим, это здорово способствовало росту сельхозпроизводства в целом. То есть было чем похвастаться, есть чем похвастаться. И он действительно может сказать с полным основанием, с чувством гордости, я это сделал, потому что там моя подпись стоит под постановлением правительства. И за это ему нужно сказать спасибо. Но он этого не сказал. Возникает вопрос, он такой скромный, или он этого просто не знает? Вот в чем причина? Потому что, когда он говорит об изменениях структуры экономики, которые мы предпринимали давно, и вот 2 года назад мы их стали предпринимать, еще и под воздействием внешних изменений, ну, в переводе на русский язык, мы эти усилия предпринимали, и они ни к чему не вели, вообще ни к чему. Вот человек воспринимает реальность так. Человек разговаривает так. Если бы так со мной говорил любой человек из моего окружения, я бы счел, что человек издевается. Но когда говорит премьер-министр, положено относиться к этому с уважением. Давайте примем звоночку. Да, Рамазан.
Алло, добрый день.
Добрый.
То, что наш премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев по комическим высказываниям скоро превзойдет известного комика Жириновского, это понятно. У меня вопрос следующего порядка. Как в нашем неправовом государстве, с моей точки зрения, да, можно отменить грабительский закон на так называемый капремонт?
Вы знаете, я скажу честно, я не знаю. Я вступил в партию «Справедливая Россия» и пошел на выборы осенние, в том числе для того, чтобы участвовать в отмене этого закона. Потому что этой партии «Справедливая Россия», которой я сегодня принадлежу, одно из фундаментальных требований – требование отмены этого бессмысленного, безумного сбора. Там можно обсуждать, что должно делать государство, что должно делать, оплачивать мы, но понятно, что чем дом хуже, понятно, что граждане России не в состоянии сегодня оплачивать капремонт, это первое, потому что оно правительством ради снижения инфляции граждане искусственно удерживаются в бедности, а то и в нищете. И во-вторых, потому что этот сбор носит фиктивный характер. Если в таких схожих городах, как Москва и Питер, ставка капремонта различается в 7,5 раз, то извините, эти деньги собирают не для капремонта, а для чего-то еще. Потому что иначе это бы контролировали. Вот. Давайте еще звоночек примем. Александр, да.
Алло.
Да, Александр.
Алло. Добрый день, уважаемые ведущие. Вот мне интересен такой вопрос. Значит, наша Дума принимает бюджет на 16 триллионов рублей на следующий год. Но, как объявили, что страна может заработать только 13. Получается, что 3 триллиона мы должны как бы напечатать. Но это примерно 20% бюджета. Но Медведев сказал, что у нас инфляция будет не больше, по крайней мере, какой-то
большое.
То есть где-то 5%. Значит, это что же получается? Как они смогут удержать инфляцию в районе 5%, если напечатают 3 триллиона, то есть 20%?
Понятно. Спасибо большое. Во-первых, не обязательно печатать деньги, чтобы покрывать дефицит бюджета. Можно взять взаймы. Можно вытащить из собственного кармана. Я напоминаю, сейчас бюджетные резервы 7,6 триллиона рублей. От приватизации получили еще триллион, грубо говоря, даже чуть больше триллиона. Так что денег есть. Можно не обязательно печатать, можно вынуть эти деньги из собственного кармана. Да, все будет хорошо. Более того, бюджетный дефицит связан с инфляцией. Не прямо, как нам пытаются объяснить либеральные недоучки, а достаточно сложным образом. Есть много стран, в том числе развитых и удачных, типа Соединенных Штатов Америки, где бюджетный дефицит очень большой, но это не ведет к разгону инфляции. Это вопрос мастерства государственной политики. Понятно, что когда государственную политику осуществляет человек, на меня лично производящий впечатление мистера Бина отечественной сборки, ждать от него мастерства не стоит. Но вот такой вот линейной зависимости не существует. Разумеется, это не означает, что у нас в следующем году действительно будет инфляция 5%. Ну, разумеется, о чем речь. Конечно, она будет выше. Просто потому, что у нас экономика раздавлена буквально искусственно организованным денежным голодом. Есть места, которые развиваются очень хорошо. Я обязательно расскажу про Брянскую сельхозреволюцию, про многое другое. Но в целом экономика этим денежным голодом искусственно раздавлена. Поэтому для того, чтобы ее поддержать, чтобы ее сохранить, придется идти на девальвацию. Да, я ждал, что эта девальвация будет уже в конце этого года. Но высокие цены на нефть, повышение цен на нефть, я думаю, что она будет 50, а не 54, это существенно. Общий оптимизм. Действительно низкий дефицит бюджета в октябре месяце. И многие другие локальные успехи, действительно есть успехи. Вот, а они эту девальвацию, судя по всему, переносят на следующий год. Скорее всего, на середину года, может быть, даже на осень. Может быть. Но инфляция будет выше, безусловно. С другой стороны, дефицита в 3 триллиона, на мой взгляд, быть не может, потому что в бюджет заложена заниженная инфляция. Когда реальная инфляция будет выше, у нас будут инфляционные доходы бюджета. Дефицит станет меньше. В бюджет заложена цена нефти $40 за баррель. Она точно будет выше 50. Это тоже сверхдоходы. Так что бюджет реальный будет сильно ниже. Давайте еще звоночек примем. Да, Александр, пожалуйста.
Михаил, день добрый.
Здрасте.
Вы знаете, то есть вот в вашем суждении доля правды, соответственно, я вот, ну, вижу. Вот, но в целом, вот, по моему личному мнению, вы занимаетесь расшатыванием лодки, раскачиванием.
А вашу крысу тошнит, я понимаю. А содержательно что не так?
Вот суть в чем? Владимир Владимирович уже несколько лет говорит о том, что легко не будет. Вот не будет легко. Я как предприниматель, я это прекрасно чувствую. Тяжело, тем более предприниматель в тематике сельхозпроизводства.
Понятно. Понятно. А я, по-моему, вам ровно это и рассказываю, что легко не будет.
Найти премьер-министра, который был бы лучше, чем Дмитрий Анатольевич Медведев, я, честно говоря, сейчас вот, ну, не знаю.
Спасибо большое. Это уже другое дело. Я могу назвать, ну, только из людей, которые находятся на первом уровне, на высоком уровне, да, я могу назвать госпожу Матвиенко. Раз. Ну, чтобы никого не подставлять из людей, которые там сейчас на уровне министра и замминистра. Я могу назвать господина Собянина. Я очень критично к нему отношусь на должности московского мэра. Мне много не нравится того, что он сделал в Москве. Но это хороший руководитель. Это грамотный хозяйственник. Он цепкий. Он много хорошего сделал в Москве. И много хорошего сделал в Тюмени. И довольно неплохо он действовал в администрации президента. И если вы посмотрите хотя бы высказывания этих людей и сравните грамотность этих высказываний с грамотностью высказывания Дмитрия Анатольевича, то, я думаю, вы сможете сделать из этого некоторые выводы. А насчет того, что я раскачиваю лодку, цитируя высказывания председателя правительства Российской Федерации, то, вы знаете, ничего страшнее в адрес этого председателя правительства я за свою жизнь не слышал. Хотя критиковал его достаточно жестко, достаточно сильно. Извините, пожалуйста. Вот вы здесь пишете мне, извините за резкость, пора валить, или если денег нет, здесь просто удавиться, выхода не видно. Вы меня тоже извините за резкость, уважаемый коллега, у которого номер начинает заканчиваться 7125. Вы живете в одних из самых комфортных условиях, не могу сказать за историю нашей страны, но вот моя семья помнит 140 лет примерно, грубо, примерно. Вот за это время мы с вами живем в одни из самых комфортных условиях. Не только потому, что мы не умираем в 38 лет, мы живем долго. Не только потому, что у нас есть централизованное отопление, другие приятные мелочи жизни вместе с интернетом. Но у нас есть огромное количество возможностей. Вот в этом либералы правы. У страны в целом плохо. У отдельного человека есть большое количество возможностей, которые нужно искать. А удавиться или сделать то же самое в социальном отношении, валить, это, извините меня, трусость. Можно валить, если здесь есть реальная угроза для вашей жизни и для вашей свободы. Точка. Все остальное, с моей точки зрения, опять-таки, извините меня за резкость, это абсолютно непростительная трусость. Я много видел очень благополучных наших мигрантов, у которых все хорошо, все замечательно. Уехали далеко, чувствуют себя замечательно, живут в цивилизованной стране, как они говорят. Вот, и действительно, в более социально защищены, чем мы. Еще есть одна возможность. Если вы занимаетесь какими-то высокими технологиями, и в России у вас пока нет возможности ими заниматься, ну, а на Западе есть инфраструктура стартапов есть. Или если учиться. Да, это, поскольку у нас уничтожена система образования, за редкими исключениями, это оправдано, это можно. Ехать за лучшей жизнью. Вы знаете, очень много моих знакомых купило билет на «Титаник» в разные места. И «Титаники» были разные. Включая Соединенные Штаты Америки, включая некоторые европейские страны. Ну, самый яркий пример. В 2005-2006 годах много москвичей уехало в свободный Киев. Из всех моих знакомых уехало огромное количество людей. Там остались только трое, которые сошли с ума. И их даже не жалко. Вот здесь, в России, мы имеем возможность менять правила игры. Пока руки приделаны к голове, эту возможность нужно пытаться использовать. А в других местах мы не сможем себя реализовать в социальном плане. Вот это мое субъективное мнение. Я еще раз извинюсь, если я резок, но это часто так спрашивают. Спасибо.
Личные деньги. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это снова Михаил Делягин. Мы сейчас обязательно вернемся к Дмитрию Анатольевичу. Но вот пишет радиослушательница, телефон заканчивается на 8078. Недавно была у терапевта, грамотная, толковая врач. Так при мне и позвонила заведующая, обругала ее за то, что она пациентам дает направление на исследование, направление в профильные медицинские учреждения. Каково же было мое удивление, когда врач мне пожаловалась, что сверху спущено указание нашим терапевтам лечить нас внутри поликлиники, назначать новые-новые препараты, то есть фактически затягивать лечение до хронической формы заболевания, а уж потом направлять куда-либо, если пациент не уйдет в другое место или не помрет. А врач, видите ли, нарушает эту схему и сразу направляет пациентов по адресу, и потому виноват. Вот и как это называется, три вопросительных знака. Поэтому и врачам нашим, и самим пациентам при таком подходе ой, как сложно. И это Москва. Это не какой-нибудь райцентр, до которого не доедешь. Это Москва. Сложно не согласиться с автором, что это напоминает геноцид народа и развал медицины. И это последовательная политика. Высказывания министра здравоохранения на эту тему позволяют судить, что эта политика последовательная. Значит, наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пожалуйста, звоните. Пишите WhatsApp +7 967 и опять 297 02. Мы вас внимательно слушаем. Я вас внимательно читаю. А возвращаясь к Дмитрию Анатольевичу. Вот тут был, он процитировал несколько раз. С меня сняли этот тяжкий груз. И опасный, как выяснилось, груз. Потому что ведь меня просто шокировало это заявление нашего радиослушателя. А с другой стороны, он прав. Прямое цитирование председателя правительства. Это раскачивание лодки, это правда. Вдруг это не я раскачиваю. Я просто обращаю внимание на то, в каком состоянии находится нынешний социально-экономический блок правительства и само правительство. Он говорит, что полностью выполнены все социальные обязательства. То есть отказ от полной индексации пенсий – это у нас полное выполнение социальных обязательств. То есть индексация пенсий в меру инфляции, заниженной в два раза, официальной относительно реальной – это у нас выполнение социальных обязательств. Замечательно. Возвращаясь к приватизации, я просто не могу пройти мимо этого. У нас сейчас 1% населения, 1% семей владеет 7-10% активов, личных активов страны. То есть из всего, что принадлежит у нас семьям, 71% принадлежит 1% семей. И это результат, в первую очередь, приватизации. Я не являюсь сторонником красногвардейской атаки на капитал. Потому что насильственный передел собственности, пусть даже в сторону справедливости, дезорганизует экономику. Но в аналогичной ситуации правительство Великобритании после Тэтчер приняло вполне грамотное, вполне рациональное решение о налоге, так называемый налог на принесенные ветром, компенсационный налог. Что разницу между тем, что приватизатор заплатил за имущество, и тем, что это имущество в момент приватизации стоило на самом деле, он должен отдать. Понятно, что в нашей ситуации, сегодняшней ситуации, вытаскивание из бизнеса денег дезорганизует бизнес, в мире кризис. В этом отношении товарищ Медведев прав. Но можно же взять натурой, можно взять пакетами акций. И никаких проблем здесь нет. И это будет правильно. И это будет эффективно. Потому что справедливость эффективна всегда. А ситуация, когда у нас неравенство минимум в два раза больше, чем в Соединенных Штатах Америки, это неэффективно, несправедливо, это смертельно опасно. Давайте примем звоночек. Тамир, да?
Да, прошу прощения, я значительно старше вас, наверное, но редко очень слушаю передачи, но хочу к вам обратиться по имени-отчеству. Знак уважения того, что вы сейчас рассказываете. Ваш, как имя-отчество будет, скажите, пожалуйста.
Михаил Геннадьевич.
Михаил Геннадьевич, вот Вы совершенно правы насчет того, что с одной стороны трагизм положения, а с другой стороны те возможности, которые открываются в этих вот трагических условиях. Вот. Тут невольно вспоминаешь, как это говорил Данченко, что нужно в Америке, ну это, конечно, образ, отдыхать в Европе, но творить можно только в России. Конечно, вот эти вот за сегодняшние трагедии, вот эти возможности, конечно, если бы уделили какое-то время, можно было бы отдельные передачи. Я просто после некоторых пребываний в очень таких непростых условиях, если не говорить трагических, увидел возможности для такого социально направленного предпринимательства для себя. Сам я занимался геофизикой, инновационной именно, и видел вот, в частности, в корпоративной деятельности трагизм этих работ. Вот. И поэтому сейчас занимаюсь этим делом, продолжая как бы области образования.
Спасибо большое. Спасибо. Это очень хорошо. Это вселяет некоторый оптимизм, что такое есть. Но вот тут пишет другой коллега. У него телефон заканчивается на 7035. 12 декабря в редакцию местного информационного агентства обратилась группа фельдшеров станции скорой медицинской помощи Саратова. Саратов – это крупный, богатый и цивилизованный город. Уж извините за то, что я его выделил среди всех остальных городов, но это правда. Он, несмотря на то, что там вроде бы, как бы он не знаменит, как сказать, промышленный центр, но это крупный, богатый, культурный, интеллигентный город. Начиная с ноября, зарплата фельдшеров скорой помощи была сокращена без вразумительных ответов. Один из них говорит: я работаю фельдшером, а с ноября этого года у нас произошло резкое снижение зарплаты. Причем мы не можем понять, почему. Обращались к руководству и в бухгалтерию, а нам отказываются комментировать данное снижение. В октябре этого года за отработанные 173 часа у меня была зарплата 20,5 тысяч рублей. А в ноябре этого же года за отработанные 230 часов, то есть на треть больше, я получил около 17 тысяч рублей. То есть меньше. То есть человек на треть больше отработал и получил меньше. Я уже не говорю про уровень оплаты такой адской работы, которая является работа на скорой помощи. Но людям даже не объясняют причины этого. Людям не объясняют причины, и им некому жаловаться. Это ужасная ситуация с защитой трудовых прав. Причем прав тех, от кого наша с вами жизнь, дорогие коллеги, зависит непосредственно, даже если мы живем не в Саратове. В результате квалифицированные люди убегают, остаются совсем фанатики, ну или те, кто по каким-то причинам там должен оказаться. Я могу предположить, у нас искусственно в рамках снижения инфляции по всей стране, у нас искусственно устроен денежный голод по всей стране. В частности, он аукается в жутком кризисе региональных бюджетов. Может быть, это как-то связано с этим, хотя скорая помощь, вроде бы ее финансирование должно было быть возвращено в федеральный бюджет. Саратов – богатый город не потому, в каком состоянии он находится, и никакие там дороги. Он является потенциально богатым, потому что относительно успешный регион, и они зарабатывают деньги. А то, что все налоги высасываются в Москву, а то и в офшоры, да, это правда. Дороги там ужасные, набережная в критическом состоянии, и за это я даже региональной власти не могу ругать, потому что там все достаточно скверно. Но потенциально этот город богат. У нас очень богатая страна потенциально. Возвращаясь к тому, что говорил Дмитрий Анатольевич Медведев. Потрясающую фразу он сказал. Не могу пройти мимо. Он сказал, очень сильно жаловался на то, как нас оскорбляют в части спорта. Вот аморальное решение о недопущении паралимпийцев. Это просто за гранью добра и зла. А детский лепет аргументов Федерации бобслея и скелетона, который лишил нас права проведения чемпионата мира за несколько месяцев. Но никаких дел, никакой юридической защиты национальных интересов Российской Федерации нет. И вот это непонятно. Что за жалобы? Что за детский плач, уж извините? Почему представитель правительства не защищает интересы России, не организует подачу уголовных дел в наши суды, и в международные суды? Почему?
Личные деньги. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш эфир. Снова возвращаемся к высказаниям Дмитрия Анатольевича. А чудесная фраза о том, что вот мы в стрессовых условиях, мы не изменили налоговый режим, потому что любое изменение налоговой системы в условиях стресса сильно и болезненно бьет по экономике. Я воздержусь от комментариев, что я про эту поводу думаю, по поводу этого высказывания. Просто напомню, что есть универсальное правило, которое работает всегда, везде, при любых условиях. Когда у нас экономический рост и все в порядке, налоги можно повышать, потому что и так люди зарабатывают больше, с них можно чуть-чуть взять больше, чем обычно, и направить на нужды общества. А вот когда у нас кризис, выражаясь словами Медведева, стресс, налоги нужно снижать, чтобы бизнес, который работает, не спекулирует, а работает, мог больше оставлять себе и имел больший запас прочности, чтобы люди не теряли работу из-за уничтожения бизнеса. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев то ли делает вид, то ли вправду этого не знает. Он думает, что любое изменение налоговой системы – это стресс для страны. Это не так. Изменение налоговой системы – это всегда стресс только для одной категории граждан, для бухгалтеров. Для остальных это зависит от того, в какую сторону меняется налоговая система. Президент Путин был совершенно прав, что в кризис, даже если денег не хватает, нельзя усиливать налоговое бремя экономики. Это правда. Господин, американцы в кризис снизили налоги до такой степени, что у них дефицит бюджета был почти как у Гайдара в 92-м году в процентах к ВВП. И за счет этого они сохранили Америку великой. Но, вероятно, у Дмитрия Анатольевича какие-то другие задачи стоят. Теперь чем он гордится конкретно? Он гордится тем, что он сохранил так называемую плоскую шкалу НДФЛ в 13%. Так вот, мы с вами действительно платим подоходный налог все одинаково, кто работает в 13%. Но перед тем, как мы его заплатим, с нашего фонда оплаты труда взимается еще 30% обязательных социальных взносов. А вот если мы относительно обеспеченные, по-моему, больше 67 с небольшим тысяч рублей в месяц, вот с большего взимается уже только 10%. Что получается? Получается ситуация, что под прикрытием плоской шкалы подоходного налога у нас существует регрессивная шкала обложения оплаты труда. Чем вы беднее, тем больше вы должны государству, тем больше вы отдаете налогов правительству. А общая налоговая нагрузка на оплату труда для большинства граждан России более 39%. Для верхней части среднего класса, для среднего класса, 27%. Таких немного. У нас средняя зарплата, большинство людей получают зарплату около 20 тысяч рублей. Это не средняя арифметическая, когда мы Абрамовича складываем с уборщицей, а это средняя медианная, которую получает большинство людей. Вот, то есть начинается снижение обязательных социальных взносов, если ваша оплата труда втрое выше средней медианной. А если у вас есть налоговый консультант, он объяснит вам, что вам нужно создать индивидуальное предприятие и платить 6%. Чувствуете разницу? Почти 40%, 39,2%, и 6%. Эта ситуация катастрофическая. Еще и потому, что у нас налоги собираются со всех, даже если человек имеет доходы ниже прожиточного минимума. Вот представьте себе, кто-то из вас, может быть, вы, кто-то из радиослушателей, находится в ситуации, когда заработная плата ниже прожиточного минимума. У нас таких 18,8 миллионов человек в стране. Люди, которые официально не живут, а медленно умирают, и никого это не волнует, никто не кричит про Освенцим, где сожгли миллион человек, быстро убили, осознанно. А у нас медленно умирает от голода, если верить официальной статистике. 18,8 миллиона человек. Ну, там, от недоедания, от болезней, от прочего. Нужно еще учесть, что у нас реальный прожиточный минимум занижен. Нужно еще учесть, что у нас инфляция тоже занижается. В результате у нас чудовищная ситуация, из-за которой десятки миллионов людей вынуждены работать в тени, потому что они не могут платить государству. По разным оценкам, 17 до 30 миллионов человек у нас работают в тени, то есть являются, с моей точки зрения, вынужденными, но все-таки преступниками, с формальной юридической точки зрения. И с точки зрения господина Медведева все в порядке. Давайте примем звоночек. Давайте примем звоночек, пожалуйста. Валентин, вы в эфире.
Да. Алло, добрый день. Да. Михаил Геннадьевич, выздоравливайте. Вот, значит, налицо, конечно, невооруженным взглядом видно, что данный блок правительства просто не годится. Вот не годится. Вот. Мало того, еще выглядывает такое лицо диверсанта, можно так даже сказать. Вот. Не получится ли так, что доведя до катастрофы внутри экономики нашего государства, быстренько прыгнули в самолеты и улетели всем экономическим блоком во главе с Набиуллиной все за рубеж. Вот убежали из страны. Наступает ли вот со вчерашнего дня время создать инициативную группу в стране из активных граждан, авторитетных граждан, которые бы могли бы в нужный момент пресечь, остановить. Ну, вот это.
Спасибо большое, я понял вопрос, спасибо. Но если инициативные группы будут пресекать свободное перемещение граждан Российской Федерации, пусть даже членов правительства Медведева, по территории Российской Федерации, пусть даже в аэропорт, это будет уголовное преступление. Эта инициативная группа на стадии формирования пойдет под суд. Вот на стадии формирования, по понятным причинам, она пойдет раньше, а не позже. Вот, так что я бы вам официально заниматься бы этим категорически не советовал бы. Вот, кроме того, у нас в целом есть много других людей в Банке России, которых вы не помянули. Но самое главное, проблема не в том, как мстить и наказывать за преступление, а в том, чтобы преступления не было. Вопрос не в том, как мстить людям или наказывать людей, которые, злоупотребляя, на мой взгляд, своими полномочиями или относясь к ним с преступной халатностью, доведут страну, могут довести страну до катастрофы. А как сделать так, чтобы они нас с вами до этой самой катастрофы не довели? Возвращаясь к налоговой ситуации. У нас построен налоговый рай для миллиардеров и налоговый ад для всех остальных. Плоская шкала, которой так гордится Дмитрий Анатольевич и другие либеральные реформаторы, она существует в России и, по-моему, только в Боливии. И все. Были эксперименты в Эстонии, Словении, по-моему, от них отказались. В мире прогрессивная шкала, потому что чем человек богаче, тем он больше влияет на общество, тем выше его ответственность, тем как бы больше ответственность он должен нести, в том числе в налоговой сфере, тем проще с ним бороться за неуплаты. Давайте еще примем звоночек. Денис.
Здравствуйте, Денис Кемерово. Да. Михаил, постоянно слушаю вас. Говорите все реально, все правильно. И, ну, реально все правильно говорите. Все чисто, все по жизни. Вот я хотел бы спросить у вас. Вот вы не хотели бы от слов как бы переходить к делу, чтобы реально что-то... Ну, непонятно, не правительство Медведева вы пойдете, это естественно. Ну, а также реально, там, например, министром экономики стать, там, потом как-нибудь, или сейчас куда-то там пойти, какие-то органы
власти. Спасибо большое. Во времена моего детства была чудесная поговорка. Я в профессоры пошел, пусть меня научат. Вот, во-первых, в нашем государственном аппарате есть много людей, не столь критично относящихся к Медведеву и другим деятелям, которые могут стать министром экономики правильным, квалифицированным прямо сейчас. А с нормальным министром культуры, о чем даже Медведев сказал, с ним, солидарен с этим, с ним. Но есть общая канва. Вот если человек пытается что-то развивать в рамках сегодняшнего правительства и Банка России, у него что-то может получаться только в виде отдельных случаев, только, грубо говоря, партизанскими методами. Понимаете? Проблема не в том, что там я сейчас встану и скажу: возьмите меня, пожалуйста, в министра экономики. Да, все вместе посмеемся над этой замечательной идеей. Проблема в том, что человек, который сегодня становится министром экономики, он не имеет возможности даже теоретически организовывать экономическое развитие. Подчеркиваю, даже теоретическое. Потому что ценностная система либерального клана не предусматривает возможности развития Российской Федерации. В этом вся беда.
Личные деньги. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
Да, вот вы тут пишете. 7500 рублей. Сторож в Саратове, в том самом, работаю. Хоть сдохни, никто не почешется. Да. А почтальона жаловались, не в Москве, а в другом месте, что получают 6200 и даже без каких бы то ни было прибавок, а почтальон тяжелая работа, потому что ходить надо. И с разными людьми тоже сталкиваться приходится, когда письма разносишь. Вот. И честно говорили, что по их мнению, вся их прибавка и премии ушли на зарплату генеральному директору Почты России. Может, это и не так. Но когда этот генеральный директор получает несколько десятков миллионов, а почтальон получает 6 с лишним тысяч, то невольно вспоминается, что через чуть больше, чем через 2 недели, наступит 2017 год, до которого довела ровно, ну, до 1917 года, довела ровно такая же социальная политика правительства. Вот. Давайте, да, давайте звоночек еще примем. Вячеслав, говорите.
Здравствуйте, Михаил. Вот сегодня услышал по радио, по «Комсомольской правде», по данным ЦИОМ, рейтинг там президента 80 с лишним чуть ли не зашкаливает, премьера тоже за 50, далеко за 60. Так вот, что-то у меня мысль мелькнула. Опрос проводили, наверное, среди депутатов Госдумы, а то что-то не тянет это все.
Ну да, я сегодня прочитал анекдот в «Комсомольской правде», мое любимое чтение почти в жизни, что 81% россиян на вопрос социологов ответили, что они счастливы, и зарыдали. Но здесь рейтинг вызван другим. Это вопрос об интегральном отношении к людям. И это, по сути дела, вопрос об отношении к государству. После того, как мы в Крыму увидели, что наше государство первый раз за 30 лет национального предательства сделало что-то, направленное на защиту людей, на исполнение своих обязанностей перед народом, причем без внешнего принуждения. В 2008 году, когда Саакашвили начал убивать наших миротворцев и пытался устроить геноцид в Южной Осетии, мы были вынуждены туда, так сказать, дать отпор. Но Крым мы могли отдать и нацистам украинским, и могли превратить его в анклав типа Абхазии. Пожалуйста. Но наше государство сделало правильную вещь. Первый раз на памяти огромного количества россиян. Поэтому у людей, которые ассоциируются с этим правильным действием, рейтинг очень большой. Я проводил опрос, задавал людям цинично 2 вопроса. Первый вопрос. Вы поддержите президента Путина? Ну, там ответ был от 80-90%. Второй вопрос. А вы поддерживаете социально-экономическую политику президента Путина? Ну, там 18% сказал, что президент не имеет никакого отношения к социально-экономической политике правительства и Банка России. Но с учетом этих 18, 78% сказал, нет, мы против. Это просто вопрос, как правильно спросить. И о чем правильно спросить. Поэтому давайте мы сейчас спросим еще людей, потому что вот с начала кризиса цены на продукты выросли на четверть. Давайте послушаем, как москвичи ощутили подорожание продуктов и что москвичи по этому поводу думают. Жители одного из самых богатых городов Российской Федерации.
Да, я почувствовал в себе кризис и подорожание цен. Цены в магазинах совсем неподъемные. Ну, взлет цен на продукт радовать не может, потому что мы все видим, как вскочили цены на какие-то базовые продукты, еще вскачивают цены на молоко, на... Да на все, конечно, это радовать не может.
Сначала у кризиса цены на продукты подорожали. Я это вижу, потому что у меня вырос средний чек в Ашане и в Магните. Что подорожало всего, мне кажется, молочные продукты и мясо. Я пока еще не начала экономить, но в перспективе не исключаю такую возможность.
Я, конечно, почувствовал повышение цен, наверное, больше даже, чем на 25%. Все продукты подорожали одинаково, и не было такого, что какой-то отдельный сильно подскочил. А экономить на каких-то продуктах, которые я покупал для того, чтобы устроить небольшой праздник. Попроще продукты, подешевле.
Значит, когда продукты попроще, подешевле, пожалуйста, внимательно смотрите, из чего они сделаны. Потому что очень многие товары, которые дешевые, сверхдешевые, они для жизни, они вредны очень. Старайтесь придерживаться здорового питания, здорового образа жизни, особенно в свете того, что мы тут обсудили по поводу здравоохранения. Но мне радует фраза «я пока еще не начала экономить», действительно подтверждает слова о том, что Москва очень благополучное место. В целом, товарищ Медведев проявил оптимизм, рассказал нам много хороших вещей, и он сказал замечательную фразу, которую целиком поддерживаю, что в ухудшении отношений России и США виновата все-таки Соединенные Штаты Америки. Ну, это мы понимаем, это все общеизвестно, но когда человек говорит общеизвестную вещь официально открыто, то это хорошо, официальное лицо. Но в связи с этим вот один такой у меня гложет такой вопрос. Вот сейчас на нас продолжают плевать, в отношении нас продолжаются провокации. Сейчас саммит Евросоюза продлит санкции, дай бог, чтобы не усилил. Ну, не усилил, конечно, но продлит. А мы стоим и вытираемся. Как тут один коллега написал, а при чем здесь кризис, нам и так всегда плохо. Вот в этот кризис хуже, чем в прошлые разы, и будет тоже достаточно плохо. Напомню, что в прошлом году уровень потребления 90% граждан России в целом сократился на четверть. Если уметь работать с официальной статистикой, то это очень видно и очень понятно. И если мы хотим уметь себя защищать, то помимо обращений в суды, защиты своих интересов, и в российские, и в международные, нужно усиливать то, что называется контрсанкции. То, что Медведев сделал с продовольственными контрсанкциями, это значит, молотком ударить по своему пальцу, а не по чужому. Но Европа от нас зависит очень сильно, от нашего рынка, в части автомобилей и в части алкоголя. Простейшая вещь, самая очевидная, что страны, которые ввели против нас санкции, никакого алкоголя, никаких готовых автомобилей. Машинокомплектами, пожалуйста. Но Volkswagen в Калуге должен работать более ритмично, чем Volkswagen в Вольфсбурге. А не наоборот, как это имеет место быть, на мой взгляд, сейчас. Я приношу извинения, если я ошибаюсь. И здесь огромные поляны. Помимо этих санкций, ответных, которые прочистят мозги Западу и заставят его в кратчайшие сроки отменить санкции, потому что сейчас над ним не каплет, они будут глумиться и издеваться дальше, и еще чемпионат мира по футболу в 2018 году у нас отнимут. Дело не в том, что чемпионат мира по футболу является самостоятельной ценностью. Это унижение, это плевок в лицо. Знаете, плевок в лицо, ущерб здоровья, если не туберкулезный плюет, не наносит, отнюдь. Но это унижение, это очень плохо. Я же не могу сказать, что ну, плюнули в лицо, а обтек и дальше пошел. Вот нам так плюют в лицо сейчас. В том числе из-за мягкой позиции господина премьер-министра. Вот то, что должна Россия была ответить достаточно давно, и что еще может ответить в части Крыма, это создать там информационный офшор или интеллектуальный офшор, кому как нравится. Зафиксировать, что если Крым выведен Западом из всех ограничений международного права, то мы этим выводом пользуемся. И никакие интеллектуальные права, никакие патенты, выданные на интеллектуальное право странам, которые ввели против нас санкции, в Крыму не действуют. И, пожалуйста, вы можете заниматься пиратством, заниматься хакерством, вы можете ломать программы чужие, только европейские, зарегистрированные в Европе и зарегистрированные в Соединенных Штатах Америки. Можете распространять бесплатно по интернету фильмы, где ограниченные права и так далее, если вы зарегистрированы в Крыму и ведете там такую деятельность. Можете торренты там создавать, все что угодно, пожалуйста. Вот это будет удар нашим, так сказать, ненавистникам. Очень правильный, очень красивый. Они нас вывели, вывели Крым из международного права, и мы этим должны воспользоваться. Интеллектуальный офшор. С одной стороны, это сделает Крым в определенной степени интеллектуальным центром, каким он должен быть всегда, нашей Силиконовой долиной. Потому что ведь это нам с вами сказки рассказывают, что интеллектуальное право существует для того, чтобы инженер мог получать хорошую зарплату и нормально трудиться. Это было давно. Сейчас интеллектуальное право, за редкими исключениями, с моей точки зрения, является просто прикрытием злоупотребления монопольным положением. Если мне не изменяет память, руководитель Microsoft в России как-то давал интервью, где на соседних страницах назвал стоимость, себестоимость изготовления программы Microsoft и стоимость продажи в России. Разница была раз в 40. Понятно, что есть труд программистов и все остальное, но в основном сегодняшнее интеллектуальное право, которое защищает крупные корпорации, это просто злоупотребление монопольным положением. Нам Запад дает колоссальный подарок. Мы можем создать единственный в мире интеллектуальный офшор, который и Крым преобразит. И, между прочим, мировую экономику тоже сможет преобразить. Потому что в одном месте изменение произойдет, и дальше начнут изменения по всему интеллектуальному праву. Интеллектуальное право использовать для блокирования технологического прогресса уже будет нельзя. Вот это возможность, которая у нас есть прямо сейчас. Вот это дает нам огромные стратегические перспективы. Но для этого, как вы мне здесь пишете и говорите в больших количествах, у нас должен быть другой премьер-министр, и у нас должен быть возрожден Советский Союз. Я только обращаю ваше внимание, что Советский Союз не птица Феникс, он сам собой не возродится. Он был создан чудовищным, колоссальным, неимоверным, тягчайшим трудом, страшными жертвами, страшной, длительным усилием, длительным напряжением воли никаких там большевистских лидеров, хотя их тоже, а десятков миллионов людей. А если считать по миру, то сотен миллионов, потому что нам не только мы помогали, но и нам помогали очень здорово. Самые разные, самые случайные, самые бескорыстные люди. Так что Советский Союз придется возрождать. Но Советский Союз, его смысл – это справедливость и свобода развития. И вот первый шаг к этому может стать создание интеллектуального офшора в Крыму. Это будет очень красиво, потому что Западу нечем будет крыть. Я думаю, что как минимум это позволит избавиться от санкций и улучшить ситуацию у нас в экономике, ослабить кризис, а как максимум преобразить мир. Спасибо.
Личные деньги. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.